Идет борьба между двумя эмоциями. Вот для чего видимость создается? Первое – это страх изменений. И поскольку на одном полюсе стоит хаос. Да, то есть постоянное изменение – это хаос. Неопределенность, вот, бардак, разруха и так дальше. Да? А против страха, соответственно, ну, некоторое удовольствие, да, радость, ну, такие позитивные чувства. И видение как раз необходимо для того, чтобы соблазнить на некоторое удовольствие. Будет вам радость, будет вам удовольствие. Тогда можно из этого страха выходить. И получается, первое, отработать страхи. Да, вот когда мы собираем информацию, на самом деле, то что происходит? Мы работаем со страхом. То есть, когда реально компания ориентируется в том, где она находится, страхи, которые есть у ее сотрудников, они должны быть отработаны, так сказать. То есть, становится понятно, что, конечно, на рынке есть конкуренты, но у них есть дыры, или они чего-то не закрывают. А у нас есть уникальное товарное предложение. Пусть небольшое, да, какой-нибудь лимонад со вкусом детства. Не на сахарозаменителях, а, например, на натуральном сиропе, да? Просто реально, ну, вот в Москве в азербайджанских кафе подают там азербайджанский лимонад и, ну, до недавнего времени грузинский лимонад. Вот. То есть, и который сделан на натуральном сахаре. То есть у нас такого уже никто идиотизма не делает. Да? Но как приятно. Конечно, много калорий, но так вкусно. Вот. То есть настоящий дюшес, например. Да? Вот. Уникальное предложение. Пусть немного, но завод работает. Это первая часть, да, вот, которая связана. А вот страхи убрать, если мы опять попробуем, идем, да, мальчик забрал. Вот. Вторая часть, это вот как раз мечта, связанная с соблазном, с удовольствием. Ну, будет вам счастье, да, там, и так далее, ну, что-то такое замечательное. Вот. Когда переходим на вот эту срединную, центральную часть, то получается, что борются друг с другом две других эмоции или два других чувства. Это то, что находясь в контакте, соответственно, идет тема деления ответственности, да, между сторонами. А когда ответственность делится, то есть соблазн, ну, либо обвинить другого, либо самому уйти в чувство вины, ну, вот, слинять. Либо уходить от вины. Да, то есть, ну, вот так могут быть организованы бизнес-процессы, что главное это, ну, не быть крайним. Понимаю, что когда вот дело подойдет к завершению, то там спросят. Да, и в этот момент не брать ответственности, а избегать чувства вины. Ну так, чтобы не было вот этой ситуации. Тебя не обвинили. Почему есть сложность извлекать технологии? Потому что быть благодарным каждому на его том месте, где он находится. Уборщица быть благодарной, что она хорошо может. Там, программисту, что он хорошо там пишет программы. Там, бухгалтеру, что сводит балансы и, в общем, никого не грузит с контактами с налоговой инспекцией. Вот. То есть на этой границе прикрывается организация. Когда люди понимают, кто за что отвечает и кто кому за что благодарен, ну тогда и выстраивается история. Часто это действительно связано со способностью развернуться лицом к клиенту и быть благодарным ему за то, что он к тебе приходит. Не то, что он должен быть рад, что ты его благодетельствуешь. Ну как-то клиент-ориентированная организация. Вот, но писали в то же время об этом многие, но реализовать ориентированную на клиента организацию крайне тяжело, потому что люди предлагают клиенту то, что умеют делать. И если клиенты не хотят покупать, ну, явные лицами говорят, что эти идиоты не доросли еще до нашей музыки, сейчас мы их пропиарим, и они купят вообще нашу музыку и диван, разваливающийся. Вот. главное пиар покруче. Место отношений с клиентами, да, с клиентами. Это как раз касается, ну, любых отделов продаж. Если они умеют их выстраивать, то тогда ходят. И цена услуги оказывается не ключевой. Потому что приятно иметь дело с этой компанией, с этой девушкой. Но она делает это хорошо. Ну, не как приятно. То есть тут полярность между благодарностью и обидой. То есть, как, например, избежать претензий клиентов? Вместо того, чтобы получать их благодарность, избегать претензий. Ну, для этого можно обустроить как-то очень сложную систему, так что претензии не предъявишь. Ну, например, есть в России такая сеть торговая, Эльдорадо, которая торгует бытовой техникой, и главный офис в Москве. Если у тебя что-то сломалось, то фигла у тебя какие-то сервисные услуги. А захочешь на них жаловаться, а у них-то тут офиса и нет. Поезжай в Москву, начни судиться там. Не каждый на это пойдет. То есть, ну, избегать претензий, да? Вместо того, чтобы получать благодарность. Ну, если о полярности, да, вот как-то навею. Ну, а на финише, понятно, вот финальная стадия как раз почему важна, потому что здесь она нарциссическая, раз я извлекаю опыт, у меня появляется другая идентичность. Но здесь сталкиваются две эмоции. Одна стыд, ну, типичная нарциссическая реакция, что, ну как, не так все великолепно, как я мечтал. Да, конечно, не так. То, что мечты были сделаны из одной ткани, с идеальным материалом. Вот. А реальность совершенно из другого материала.
Длинного дельства.
Длинного дельства, да. То есть, это самое, как это, обклеено все, конечно, натуральным фоном. Но внутри японское ДСП, польское ДСП, которое дерева даже нет, только кора. Но пилится хорошо. Правда, фурнитура из нее вываливается, но это нюансы. Главное же покрыть это все натуральным фоном.
Эксклюзивный продукт.
Эксклюзивный продукт. Да, зачем? Я тоже так думал, зачем мне натуральный фон? Это же какие-то деньги. При этом очень легкий. Вот. Это реально вообще стратегия фирмы, это с ним балдеть. А польское ДСП нужно для того брать, что если брать какое-то русское, оно содержит много этой смолы, и пивы дорогие быстро тупятся, а на польском практически не тупятся.
Можно руками
ломать. Все время. А так пиво приходится покупать, немецкие. Они все-таки дорогие. Ради экономии пил, лучше пилить вот польское.
Пилите шуры, пилите, а не золотые.
То есть вот здесь стыд, да, и избегание стыда. Ну, например, делать так, чтобы не стыдно было перед другими. Ну, то есть такой магазин, чтобы не стыдно было. То есть гордиться особо нечем, но не стыдно. Вот избегание стыда и стремление к гордости. Соответственно, как? Либо чтобы не стыдно было персоналу, либо чтобы он гордился. Либо тогда гордиться персоналом, да, либо им не стыдиться. Вот. Либо избежать стыда, да, то, а понятно, если персонал что-то делает, ну, бывают ситуации, ну, какого-то неуспеха. Но как увидеть, что можно гордиться, ну, это другая история. Ну, вот, тоже... Уже тут названный, ну, руководитель, как уехал за границу, ну, люди ввели новую там систему верстки, довольно сложную программу, которая там решает газету, еще там, ну, много чего хорошего. Вот. И быстро все сделал. Он приехал, ему уже не стыдно, продукт доведен до совершенства. Вот. А он думал, что еще полгода они не смогут это сделать. Но они, чтобы ему не было стыдно, делают, когда его нет. Скажите, да, первые два выпуска идут с ошибками, ну, то есть там макеты ставятся не туда, ну, вроде стыдно, а он этого избегает, ну, и гордиться не может. А тут выясняется, что все уже заработало, можно уже сразу гордиться. Ну, наверное, вот этот управленческий код мы используем. Отъехал, ты не видишь. Вот. Ну, в принципе, я подумал, что это так умно и называется. Информационное дистанцирование. Ну, то есть руководитель умный делает так, чтобы не все знать о том, чем занимаются его подчиненные. Поскольку если все знаешь, то, в общем, не, ну, за все отвечаешь. Ну да, стыдишься. То есть если тебя говорят со всеми нюансами, то ты не можешь спросить, потому что тебе же говорили, что у него там компьютер не очень хороший, свет плохо падает, и то что-то. Поэтому мы делать не можем. Вот, а если дистанцируешься, не знал этого. Вот. Ну, там условия труда, не те там кондиционеры не работают.
А?
Ну да, соучастники там. Ну вот, к этой теме и, соответственно, вот в этой динамике эмоционально, ну, получается, что этот цикл изменений дополняется вот этим циклом, этой динамикой еще и эмоций. Если мы понимаем, ну, знаем, то тогда уже можем как-то зрячий, да, осознанно работать. Ну, помогать первое справиться с негативными эмоциями, второе, что так позитивно. И если вы посмотрите на те организации, где вы работали или с которыми вы работали, то либо есть там, где ну, стараются избежать негативных эмоций, либо те, которые стремятся к чему. Но тактика избегания не ведет к успеху. То есть вроде бы и страха нет, и вины нет, и не стыдно, а счастье просто все происходит. И первый, конечно, кто избегает негативных переживаний, это первое лицо. Особенно чувство стыда. А поскольку тематика нарциссическая, то вот в этом завершении, при избегании стыда, что происходит? Не извлечение опыта.
Запопоение.
Ну да, создается псевдоистория компании, например. То есть, вот на этой финальной стадии тоже хороший вариант поиска отла отпущения. То есть, увидев, что мечта не так великолепна, как ожидалось, то искать, кто это у нас не повысил продажи на 200%? Ага, это отдел продаж. Ну, кто должен был продать? Отдел продаж. Ну, если отдел продаж отмазался, то тогда отдел маркетинга неверно спозиционировали. Если тем тоже как-то удалось уйти, ну, наверное, это все-таки отдел управления персоналом, поскольку не сумели набрать. Вот. Если там тоже нашелся хитро выдуманный руководитель, который свалил от этого, тогда говорит, о, ну это производство что-то у нас перерабатывает. Ну, производство что, пилит. А, ну правильно, склад, логистика не налажена, вот. Но до первого лица никогда эта история не дойдет, поэтому можно вычитать примерно цикл к назначению козлов отпущения, ждать, когда твой штрафной день, и как-то готовиться. Или вовремя стрелять. Ну вот, а ну, опыт не извлекается, вот чем у тебя засада. То есть цикл не заканчивается. А ты все о ценности завершишь. К тому, что вот понимаете, когда у нас такая круговая схема, становится понятно, что проблемы, возникающие на одном этапе, конечно, закладываются на предыдущем.
И решать их на том, где они существуют.
Приходится откатывать. И это действительно парадоксально, потому что клиент говорит, вот у меня к вам такой заказ. А ты другой говоришь, да нет, будем работать с другим. Говорит, как? Я хочу начать изменения. А ты ему говоришь, давайте посмотрим, как вы их проводили и чем дело кончилось. Не, ну в эту историю мы лучше не пойдем. Вот это уже прошло.
Давайте не будем, а давайте будем.
Да, и понятно, что на этом этапе ведения переговоров, ну кто-то встретит с непреодолимым чувством, что да, может сыграть.
Мечты тогда нет.
Ну какие мечты, если ты раз туда убегаешь? О чем это? Нет, не так само. Ну то есть если сидишь в предыдущих контактах, какие новые?
Она спрашивала, как, что делать, если чувствуешь там обиду или чувство, вы можете отвергнуть эту рассматривать, это первый этап, на второй шаг вышли, это мечты. Что и заразить эти мечты другие. Как сказать? Что делать? Надо возвращаться с этим. И со стыдом.
Отсюда и становится, ну, на мой взгляд, понятно, почему некоторые контракты действительно не заключаются. Поскольку если внимательно исследовать историю компании, то, ну, придется встретиться вот с такими завершенными ситуациями, с потенциальными ситуациями, которые помечены как стыд. А стыд в гештальте тем это нудно, но такая разрабатываемая, и там, наверное, обид там, об этом говорил дальше. Такая реакция, которая как раз останавливает любое действие, любое желание. Тормозит. И, ну, я вот, правда, до сих пор не знаю как, но помню, ну, это он еще 5 лет назад говорил, что, ну, воспитание, так сказать, мальчиков по поводу стыда длится дольше, чем девочек. Потому что девочек воспитывают только для того, что стыдно что-то желать. Вот, то есть, а мальчиков воспитывают дальше еще со вторичным чувством стыда, что стыдно стыдиться. Настоящие пацаны, они бесстыдные, конечно. Вот. Поскольку первичный стыд заложен при торможении, то еще нужно как-то справиться с первичным торможением, еще показать, что ничего не стыдно. Вот, вот.
Зачем?
А?
Зачем?
Куда?
Ты же тебе как-то останавливаешь?
Ну, останавливает, но знаешь, как себе сконцентрируешь, там, Александр Третий своей жене говорит, если бы я вас слушал, то бы у нас и детей бы не было. То есть нет первичности, то уже вторичный бесстыд. То есть вообще-то он воспитанный субъективный человек был, то есть, да. Вот. Но вторичное воспитание позволило и продолжить просто.
Вот у меня, кстати, в эту тему совершенно, собственно, и вопрос был вот после любимой работы по поводу того, что ты говоришь, да, вот изначально, ну, у каждого человека есть чутье, когда вот где-то свербит, да, что что-то не так. Но в то же время там, ну, мы идем на риск, да, исходя из каких-то рациональных соображений. Ну, в твоем случае там она пошла, да, потому что, ну, реально деньги заработала там это. А могла там прислушаться к своему стоп. Ну, засвербила, да, и дальше не пошла.
Не, а дальше обсудить, что происходит.
Ну, и есть риск вообще тогда лишиться как бы этого контакта очень большой.
Да. Получается, ясно, что я позиционироваться, да.
Позиционироваться, да. А не факт. То есть, если к тебе человек обращается, то ему-то нужно. Не вот нужда или как?
Ну, когда сам ясно не можешь, да, ну вот свербит, но ты не можешь вот понять, да, что. А человек тем более, ну как бы не готов тебе в этом помогать, у него там своя какая-то идея. Не всегда можно разобраться, мне кажется.
Не, ну здравствуй, если ты прекрасно понимаешь последствия этого, что ты без денег там, без вещей, без всего останешься, наверное, есть смысл все-таки разобраться. Ну, для этого и нужно сообщество, когда там описывают, да? Где-то там в интернете в Киеве съели там очередного тренера, да? Выездной корпоративный семинар, приезжает тренер, руководства нет. Ну и через два часа, в общем, с криками что летает на черепаху. Ему объяснили, что он на самом деле не принят. Ну, пока руководства нет, а те тоже не дураки, скажут, приезжать. Потом они все в белом, а его нет. Вот опять же, денег можно не платить.
Ну, что же не сделали?
Кто хотел. Ну, разрядились все. Ну, разведка произошла. То есть это как техники безопасности, если ты понимаешь, ну, что тебе это стоит, а, например, простая техника, вот мы тоже говорили, что произошло с имиджем, да, или там с реноме, да, с именем любого в результате, да, то есть имя пострадало, либо приобрело. Не, вроде бы имя не пострадало, да, то есть репутация вполне. Ну, то, что там как-то это произошло, это внутреннее дело. Вряд ли кто-то честно будет рассказывать на каждом углу, как этот человек кинул люк, да?
Mm-hmm.
Ну, вряд ли.
Ну, mm-hmm. Вообще, да, да, точно. Нет, это не я.
Ну, вряд ли. Так он выживет, я ее кину.
Mm-hmm.
Не, обидно это другая история. То есть, ну, опыт. Есть или нет? То есть, как вина и обида, да? А вместо того благодарность. Спасибо, дорогой друг. В общем-то, за недорого обучилась.
Еще и заработала.
Еще и заработала. То есть, благодарность. Ну, все. И благодарительность. Он свободный. Ну, имя-то вполне. Ну, а кого не кидали, да?
Да, мы как раз стояли, разговаривали, я говорю, ну что, никакой плохой ситуации вообще нет, ну, если будет плохой. Мне на деньги сколько раз куда, ну, не платили, вообще не платили, еще много говна поговорили. Там слева, ну, нормально, как опыт, теперь я там половину в начале беру, половину в конце, ну, вот так вот. Научилась деньги брать заранее.
Я знаю, есть коллеги, которые там берут вперед, понимаешь?
Еще на две сессии.
На три сессии, ну это круто.
Ну, вот тут такой... Если ты не приходишь, не говорила, ну, как это...
Ну, я если бы вперед взял, я бы не работал.
15 лет, зачем мне это надо? Я лучше приду к вам.
Если тебя заставить, потом выходить.
Ну, знаешь, если я вперед возьму, смысл не работать.
Вообще, это этично? Вперед, да. Ну, это лучше. Как договоришься? Я не договорилась. Я пришла, мне поставили перед фактом. Что я беру вот...
Ну, хочешь платить?
Я хочу. Ну, я пару раз поплатила, попала, а потом перестала ходить.
Я за себя не могу поручиться, что я точно окажусь в этом месте, поэтому я вперед не беру.
А вот интересно, если про оплату дошло, терапевт берет за свое собственное время, за то, что он время свое тратит в курсе его контакта. А в организации, то, что платит на
себя. Про рабочее время как-то отмазываться.
Им надо результат сразу, лучше в килограмм, а лучше в банке.
Пациент проще, там говорит, результат не гарантирую.
Какой результат?
Да, вот в терапии тут. Обычно говоришь, результат не гарантирую.
Что?
Не, ну я так не говорю. Такими словами вряд ли кого соблазнишь. Но все-таки на начальном этапе работа с соблазнением все-таки важна. А если там результат не гарантирован?
Не, ну что у нас давать результатом, если там повысить уровень продаж там на 40% или на 200% это, ну, вряд ли. Ну,
спокойно, спокойно.
А если нужна там...
Это вот мы уже опять возвращаемся к начальному этапу, вот, с контрактом. Я думаю, что тут следует действительно быть осторожными, но и в твоем случае. Знаешь, вот такое важное слово, как эффективность. Вот, которая, опять же, в психотерапии используется редко, вот эффектность, Но был период, когда в Гештальт-институте на конференциях тренеры соревновались, кто из них больше, более эффективен. Ну, то есть, это такое бабахнет, ну, кого больше плачет, ну, эффектный, как
он громче,
эффектный человек, да. Вот. То есть, нифига непонятно, но эффектный, очень красиво.
Время
Соответственно, эффективность – это соответствие цели, которую мы поставили, и тот результат, которого мы достигли. Тогда вопрос к целям, да, которые мы ставим. Ну вот то, что на этом круге, который Женя, да, у нас, я рисовал эту зеленую линию, вот это видение и итог, который достигнут, вот это две цели и достигнутый результат. То есть на видение цель и результат. Ну, насколько ты попал. То есть стреляешь из лука и смотришь. В десятку, в девятку, вот эффективность. Мерить нашу эффективность. Первое, мне много я слышал, опять же, слов от коллег, что наша работа настолько тонкая, трудноуловима, что эффекты, в общем...
Тянут по времени.
Я понимал, что с таким подходом услуги свои не продашь.
Да. Только даем за тему, а все остальное...
Это так повторить коллегам на индивидуальной терапии, которые сам тоже потом думают, ну ладно, я-то сейчас эфемерно, но также буду потом пудрить мозги другим. Вот. Я думаю, что вот это соотношение, оно, сложность измерения связано с простым моментом, что есть дельта во времени между нашим воздействием и эффектом, который производится. И если клиенту честно говорить, что, знаете, ну, любая сложная система обладает инерционностью. Если вы улавливаете отклонение, это вот в книжке «Пятая дисциплина», там есть хорошее приложение. Я, по-моему, тебе сбрасывал там это приложение. Должно быть там системный стереотип называется. Вот, что есть задержка во времени, дельта. То есть я произвожу коррекцию, а система, обладающая инерционностью, движется дальше. И здесь важно подождать. Ну, кто же у нас ждать-то будет? Давайте произведем еще 2-3 изменения. Туда же. Вот. А потом опять начинают какие-то странные эффекты наступать. То есть вот эта дельта во времени это характеристика любой сложной системы. Чем она сложнее и главное, чем более иерархично, тем больше эта задержка во времени. Тупо, если мы имеем дело с некоторой ну, высоко иерархичной системой, где есть разные уровни иерархии, информация проходит снизу вверх, а потом сверху вниз медленно, то понятно, что такая система плохо управляемая. Ну вот, скажем, попытка одновременно построить жесткую вертикаль власти и эффективное управление, они невозможны. Поскольку либо более плоская управленческая структура, тогда быстро управляем. Если больше уровней, то медленно управляем. А чтобы она управлялась при высоком уровне этих, опять же, уровней, да, то необходимы горизонтальные связи, что на уровне общества называется взятками. То есть хорошая жесткая вертикаль власти обязательно должна быть дополнена четкой системой взяток. Ну, как в Российской империи, ну и в любой другой империи. Система иерархична, но взятка дополненная. Все знают, кому сколько за что. Тогда можно решить вопрос быстро. Потому что если ты по уровням пойдешь, может тебе уже и вопрос решать не нужно.